Глава 4. Свод равновесия. Первое. Когда Эген проснулся, первым, что он ощутил, был вкус овель на его губах. Второе — сочетание устами, — прогремел страшный голос невидимого и неведомого судьи, который живет внутри каждого офицера свода равновесия. Вторым, не менее острым, но куда менее приятным ощущением Эгена стала боль в левом плече, спасение через внутреннюю секиру, тот же голос. Эген не сдержался и выпустил сквозь зубы слабый стон, пытаясь справиться с нахлынувшей на него раскаленной лавой воспоминаний о минувшей ночи. Он преступник. Он, Рах-Сава напора вещей, преступник. В мозгу Эгена лихорадочно перестукивали сотни счетных костяшек. Он хочет сохранить свою жизнь и свое положение, значит, надо лгать. Лгать, по крайней мере, о том, что произошло ночью между ним и Авель. Авель. Только теперь Эген решился открыть глаза. Постель рядом с ним была пуста, и в комнате тоже никого не было. Он вскочил и ворвался в столовую. Никого. Он заглянул в зал для упражнений. Голые стены и большой длинный сундук в углу. Едва ли чиновнику иноземного дома следует афишировать свою необъяснимую любовь к хорошему и разному оружию. Чувствуя себя круглым идиотом, Эген сбегал в спальню за ключами и, вернувшись в зал, открыл сундук. Ну еще бы! Авель здесь не отыскалась. Да и где бы она спряталась среди шестов, алебард, деревянных мечей, огромного пучка стрел и заклейменного на вчерашней попойке метательного оружия? Эген высунулся из окна во внутренний двор и, адресуясь к окнам, которые были этажом ниже, благим матом позвал прислугу. Продивную веревочку для вызова прислуги с деревянным шариком на одном конце и чудным колокольцем на другом он поначалу забыл. Не докричавшись с пятого раза, Эген, наконец, вспомнил о нем и тут, наконец, заметил, что шнура для вызова больше нет. Точнее, он есть, но безвольно свисает из окна, перерезанный чьей-то доброжелательной рукой. Эген покрылся холодным потом. Утро было уже отнюдь не ранее, жара и духотища, типичное летнее утро в столице Варана. Но посреди варанского лета Рах-Савану Эгену стало холодно, холодно, словно бы он ринул в бездонную могилу на ледяное дно мироздания. Пройдя по коридору и спустившись на деревенеющих от страха ногах в комнату прислуги, Эген обнаружил самое худшее. Дверь была не заперта, а лишь прикрыта. Кюн и Амма находились в своих постелях. Они спали. Спали глубоким и ровным вечным сном. Второе. Несмотря на то, что виски начало ломить от неумолимо приближающегося недопойного похмелья, Эген не мог себе позволить выпить ни капли. Он сидел на мате посреди фехтовального зала и с пустым взором вертел в пальцах легкий металлический нож. Авель из Тамай бесследно исчезла. Беглый опрос соседей и чужих слуг, который Эген постарался провести в самой что ни на есть небрежной манере, не дал ничего. Трупы Кюна и Амы оставались неубранными. При осмотре тел Эген довольно быстро обнаружил на их шеях крохотные красные пятнышки. Причина их смерти стала ясна ему как день — отравленные иглы. После этого судьба двух соглядатаев, работавших под началом безымянного Эрм-Савана опоры единства, его совершенно перестала интересовать. Они начнут пахнуть часов через 9, а ряженные могильщиками люди из опоры единства сюда поспеют и за 1,5, — решил равнодушный Эйген. Сейчас ему было важно другое. Авель Истамай, родственница первых лиц государства и его новая любовница, Эйген с грустной улыбкой поймал себя на мысли, что Вербелина как-то сама собой успела приобрести в его глазах статус старой, бывшей, бесследно исчезла. Бесследно исчезнуть из постели Рахсавана — дело само по себе непростое, а тем более для 16-летней девчонки. Впрочем, из когтей всесильного дяди Хорта, старого греховодника, тоже ведь вырваться было непросто. Если она, конечно, не лгала насчет побега, заметил Эйген, к которому вместе с пробуждением вернулась профессиональная недоверчивость. Авель могла уйти сама. Куда? Зачем? Авель могла быть похищена людьми своего дяди. Как нашли, как успели? Здесь ведь живет Атенокс Ганаут, дипломат из иноземного дома, а не Эйген, Рахсаван из свода равновесия. И, наконец, Авель могла быть похищена другой силой, не имеющей отношения к Хорту Окстамаю. Какой такой другой силой? Эйгену оставалось только развести руками. Резкий взрыв боли в левом плече подбросил Эйгена на ноги. «Да, да, да, сыть Хумерова, альтернатив нет. Если он не отправится в свод равновесия, немедленно его ждет вечная, мрачная смерть от пробужденной внутренней секиры. Гороховый верняк, милостивые геозиры, значит, он должен идти на доклад к Нора. Рассказать все». Может, разве кроме особо шокирующих подробностей бурной ночи, Савель, а потом? Будь что будет. Взрывной бросок Эйгена вогнал метательный нож в грубую мишень, предназначенную для топоров, на ладонь. Третье. Главная цитадель Варанской тайной службы охраны князя Истины, именуемой Сводом Равновесия, находилась в самом центре Пеннарина на площади Шета-Окслагена, напротив княжеского дворца. Огромное трехступенчатое здание Свода Равновесия занимало всю южную сторону площади, всю северную занимал дворец. Площадь Шета-Окслагена, по уверениям придворных пиитов, была самой большой площадью в круге земель, и мало кто знал, что Элаево поле в Арине и плац Лана в Риме Великолепном все-таки больше. Эйген, например, не знал, потому что никогда не задавался праздными вопросами. Третья ступень свода равновесия вполне символически венчалась огромным голубым куполом, над которым пламенел червленым золотом герб тайной службы, двуострая глазастая секира, такая же, как та, которая была выгравирована на жетонах всех офицеров свода, такая же, но в 40 раз большая. Никто, кроме сиятельного князя Игнора, не знал точно обо всем, что кроется за фасадом свода, сложенным из ослепительно белого гриаверда. Этот огромный лабиринт, имеющий 9 надземных, 3 или 4, Эйген точно не знал, купольных и по меньшей мере 4 или 5 или 7, Эйген не знал и подавно, подземных этажа, этот спрут, распустивший подо всей центральной частью Пеннарина сложную сеть туннелей и потайных ходов, этот рукотворный утес, противостоящий изменениям вот уже 119 лет, был воистину непостижим, как непостижимы луна и звезды на небесных хрусталях. Площадь Шета-Окслагена была окружена Красным кольцом, самой престижной улицей Пеннарина, застроенной роскошными 4-этажными особняками с фонтанами, башнями, оранжереями и прочей роскошью. Все дома на Красном кольце находились под наблюдением опоры единства. Среди этих зданий были не только личные особняки высокопоставленных вельмож из Совета 60, крупных военных чинов и корабельных магнатов, но и обычные доходные дома, наподобие того, в котором снимал квартиру Эгин. Ну и, конечно, на Красном кольце располагались самые важные дома княжества — морской дом, иноземный, почтовый, недр и угодий. И все они, все без исключения, были связаны с созданием свода равновесия подземными ходами разного качества и назначения. Разумеется, Эгину, а точнее Аттону Оксганауту, нужен был именно иноземный дом.